Добрый вечер. Наш еженедельный бет-мидраш по главам Торы. Обсуждаем главу Ваеце. Первая тема – это осознание смысла жизни от праотцев и до Виктора Франкла. Вот у нас как раз на этот шаббат приезжал и выступал перед нами Пинхас Полонский, и он сказал такую вещь, что вот как в науке уровень ученого определяется индексом цитируемости. То есть не сколько статей он написал и сколько научных работ выпустил, а насколько на него ссылаются в других работах и статьях. Вот. И точно так же в философии. То есть человек может породить какую-то замечательную идею, вот, и эта идея может остаться незамеченной, а может цитироваться всеми. А может не сразу, но придет ее время, и все о ней будут говорить. И, соответственно, то есть когда я смотрел на него, то вопрос, вот, то есть человек осознает свой смысл своей жизни, он порождает какие-то теории, вот, и он говорит, от вас зависит, это будет востребовано или нет, будет цитироваться или нет. Вот. Соответственно, наша недельная глава обсуждает, поднимает вопрос о соотношении осознания человеком смысла своей жизни и отношения Бога к смыслу жизни человека. Значит, мы сейчас более внимательно посмотрим на вот эту вот историю, всем известную, лестницу Якова, сна Якова. Значит, начнем с того, что есть, грубо говоря, два подхода вообще за всю историю человечества выработало к смыслу жизни. Два направления. Одно направление – это что человек ждет от жизни. Второе направление – это что Бог ждет от человека. И в этой главе очень красиво переплетаются два этих направления. То есть что человек ждет от жизни, можно определить тем, о чем он просит Бога в молитве. И тут у нас звучат следующие слова. «И дал Яков обет и сказал, если будет Бог со мною и сохранит меня на дороге этой, по которой я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеть, и вернусь в мире дом отца моего, и будет Бог мне, Ашем мне Элогим, значит, будет мне Богом, и камень этот, который я поставил Мацева, постаментом, будет домом Бога, и от всего, что ты дашь мне, отделю десятину тебе». Значит, как бы запросы Якова очень невелики. «Сохрани меня», то есть «убереги от каких-то неприятностей на моем пути», «дай мне хлеб», «дай мне одежду» и «верни меня на эту землю, из которой сейчас вынужден убегать». При этом чуть раньше Бог во сне обращается к Якову и проговаривает свой смысл жизни Якова. «И видел сон, и вот лестница установлена к земле, вершина ее достигает неба, и вот ангелы Бога поднимаются и спускаются по ней. И вот Бог установился на ней, на лестнице, и сказал: „Я Бог Авраама, твоего отца, и Бог Ицхака, земля, на которой ты лежишь, тебе я дам ее и потомству твоему. И будет потомство твое, как прах земли, и прорвешься в направлении моря и на восток, и на север, и на юг, и благословятся в тебе все семейства земли и в потомстве твоем. И вот я с тобой, и буду хранить тебя во всем, куда пойдешь, и верну тебя в землю эту, потому что не оставлю тебя, пока не сделаю, что сказал тебе“». Значит, и тут мы видим качественно более высокий уровень надежд на жизнь Якова. То есть не то, что касается там сиюминутного, что тоже упоминается: «Буду хранить тебя на всем пути», но и глобально: «Тебе дам эту землю, расширишь свои пределы на этой земле, у тебя будет большое потомство. Это, в этом потомстве благословятся все семейства земли». Значит, итого получается, как бы есть два подхода к смыслу жизни человека. Один подход – это что человек ждет от жизни. Второй подход – это что Бог ждет от человека. Значит, в силу того, что у людей больше укоренился первый подход, что я жду от жизни, то Виктор Франкл в середине 20 века оказывается очень революционен, сказав и записав вот такие слова: «Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать. Не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа». Виктор Франкл, «Сказать жизни да». Значит, то есть Франкл имеет право сказать то, что он сказал. Человек, разрабатывавший свою концепцию смысла до Второй мировой, проверивший на себе и на окружающих его людях эту концепцию на практике в концлагере, человек, который помог обрести смысл массе людей, он имел право, но тут все-таки как бы получается, что есть некоторый перегиб. А как быть все-таки с первым вариантом смысла, то есть чего мы ждем от жизни? Вот. И как вообще соотносится то, что мы ждем от жизни, и то, что Бог ждет от нас? Какие есть варианты? Значит, мне как-то давно попалась современная пародия на заповеди блаженства из Нового Завета. Значит, звучало примерно так: блаженны ни на что не надеющиеся, ибо они не будут разочарованы. То есть, конечно, звучит достаточно логично, вот, только, по-моему, мало реализуемо. Потому что тяжело человеку жить ни на что не надеясь. С другой стороны, история с молитвой Якова, получается, как бы поднимает тему, что человек как-то в данной ситуации, по крайней мере, сильно занизил свою самооценку. То есть вещи, о которых просит Яков, они настолько как бы мелки по сравнению с тем, что Бог ему проговаривает, что как-то человек мечтает меньше, чем ему предопределено. Похожая история, на мой взгляд, описана в Магилат Эстер, когда ни на что не рассчитывавшая девочка становится царицей империи. И, ну, царица там, как бы у нее не так уж много прав и возможностей. И когда на всех евреев, над всеми евреями висит угроза уничтожения, и Мордехай через Евнуха общается с ней и говорит, описывает ситуацию, и она ему отвечает, ну, как бы, а что я могу сделать фактически? Вот. И сказал Мордехай в ответ Эстер: «Не полагай в душе своей, что спасешься в доме царском из всех иудеев». То есть одна из всех. «Ибо если ты промолчишь в такое время, то спасение и избавление придут к иудеям из другого места, а ты и дом твоего отца погибнете. И кто знает, не для такой ли поры и достигла ты царского величия». И вот эти вот слова заставляют ее включиться, что, ну, да, жизнь так сложилась, она там самая любимая в гареме царя. Но это не значит, что она политический деятель или что она имеет какое-то право голоса в вопросах управления государством. Но слова Мордехая ее включают, говорят, как бы, может быть, ты и попала сюда ради того, чтобы через тебя пришло спасение для всего народа. То есть фактически он поднимает вопрос о том, что смысл ее жизни может быть гораздо больше, чем то, что она себе думала. И действительно так оно и случилось, и она навеки вошла в историю. С другой стороны, конечно, мы встречаем ситуацию, когда человек мечтает, вот, и в своих мечтаниях он его заносит гораздо-гораздо выше и больше, чем ему предопределено на самом деле. И даже царь Шломо тому хороший пример. Хотя, казалось бы, у человека было много всего. Значит, вот в Когелет, в первой же главе, 16 стих, он говорит: «Говорил я так в сердце своем, вот я мудрость приумножил и увеличил более всех, кто был прежде меня над Иерушалаемом. И много видело сердце мое мудрости и знания». То есть человек отдает себе отчет, что он получил от Бога гораздо больше, чем другие. И все-таки устная традиция как бы нам дает больше штрихов к портрету Шломо и к его жизни. То есть человек по мудрости своей, он пытается навести порядок, привести к божественным ценностям, божественной морали не только свое царство, но и как бы все остальные царства на земле. Соответственно, он пользуется стратегией династических браков. То есть он берет себе в жены дочерей как бы царей других регионов, других империй, других стран. Это не значит, что это чистый расчет. Там сказано, что он любил дочь фараона. Вот. Но как бы одно другому не противоречит. Любовь и стратегическое планирование. Так вот, вот эти вот браки, которые он назаключал, есть очень едкий на этот счет Мидраш. Мидраш Раба говорит, что тот момент, когда Шломо женился на дочери фараона, спустился архангел Габриэль с неба и втыкнул соломинку посреди моря. Потом там образовалась суша, отмель, суша, потом остров, на котором впоследствии будет построен Рим. Значит, понятно, это мидраш, и нельзя это понимать, что геологические процессы именно таким образом и происходили. Мидраш языком сказки пытается донести какую-то божественную идею. И божественная идея заключается в том, что вот это вот стратегическое планирование царя Шломо повлиять на народы мира в результате обернулась для нас Римской империей, от которой мы пострадали с нескольких сторон. Первое – это христианство, развитие, то есть вот эта вот идея Шломо породила фактически христианство. Во-вторых, от Рима и от самого и от христианства евреи много веков терпели притеснения, мягко говоря. Опять же, тот же самый царь Шломо, у которого была там 1000 женщин в гареме, 600 жен, 400 наложниц, или наоборот, не помню. Можно посмотреть по тексту. Вот. В результате он говорит, что мужчину, то есть преданность можно среди мужчин еще встретить, редко, но можно, вот, а среди женщин, говорит, и среди тысячи не нашел. И в результате вот та знаменитая Эшетхай или гимн женщине, в нем он воспевает свою мать Батшеву. И, соответственно, значит, в Когелет, 5 глава, 6 стих, он говорит: «Ибо во множестве мечтаний много суеты и слов, но бойся Бога». И еще он говорит, что не родился еще тот, кто смог достичь даже половины своих мечтаний. То есть даже про царя Шломо можно сказать, что как бы человек получил в этой жизни гораздо больше всех других, и тем не менее, мечтаний у него было еще гораздо больше. То есть он мечтал больше, чем то, что он получил. Похожая вещь с Йосефом, когда ему снится сон, что даже солнце и луна поклонятся ему. Вот. И вот это вот как раз вызывает удивление у Якова, когда ему пересказывается этот сон, и говорит, что как бы папа и мама придут тебе поклониться. Вот. То есть Яков, конечно, пойдет навстречу к Йосефу, но ну уж точно мама его, Рахель, она умерла, и этой сцены поклонения родителей сыну не будет. Теперь как бы общая проблема для всех, что человек не знает, что ему предначертано. То есть может быть человеку предначертано много, а он скромничает. Может человеку быть предначертано мало, а он, значит, много мечтает. То есть у него стратегические планы. Вот. На этот счет есть достаточно любопытный Аводы Рабинатан в первой версии, в самой традиционной версии, 12 глава, где обсуждается стих из Перкей Авот, значит, про высказывание Гилеля, что будьте как потомки Аарона, который любил мир. Вот. И тут идет обсуждение, и приводится, значит, знаменитая фраза, что Бог, он творит мир на небесах, «Асе шалом бимрамав». И обсуждается эта фраза. Так как же Господь творит мир на небе? Какой мир сотворил Бог на небе? То есть в чем проявляется то, что на небе мир? Это фактически вопросы задают мудрецы. То есть понятно, что на земле нету, но на небе он есть. Значит, а в чем он проявляется, чем мы отличаемся? Значит, и отвечает он, то есть Бог, не назвал 10 ангелам именем Габриэль, а 10 Михаэль, а 10 Уриэль, 10 Рафаэль, подобно тому, как у людей. 10 человек называются именем Рувен, 10 Шимон, 10 Леви, 10 Иуда, То есть там один архангел имеет одно имя. У нас много людей носят одно и то же имя. Ладно, бывает. И что с этого? Текст продолжает. Если бы он, то есть Бог, сделал так, как делают люди, то, услышав зов, обращенный к одному, они бы все пришли и стали бы ревновать друг к другу. Но он, то есть Бог, одного назвал Габриэль, одного назвал Михаэль, и когда он зовет одного из них, тот приходит и становится перед ним, и он, то есть Бог, посылает его куда желает. Значит, фактически то, что здесь говорится в Авод де Рабинатан, что на небе мир и порядок, потому что есть набор архангелов, Бог вызывает каждого из них отдельно, у каждого из них свое имя, и Он дает каждому из них отдельно задание, свою функцию. И, соответственно, у одного архангела одна функция от Бога, у другого другая, и они не пересекаются с людьми иначе. Как бы имя здесь важно не столько имя собственное, что там много людей с именем Рувен или много людей с именем Шимон. А в том, что когда звучит какая-то задача, какая-то функция, то многие люди считают это своей задачей, своей функцией в этом мире. И из-за этого идет, значит, соответственно, зависть и споры. Кто же эту задачу выполнит на Земле? То есть получается, что человек может видеть свое предназначение в том, что Бог дал другому. И это не очень приятно осознавать. Значит, что же для человека правильно в отношении смысла жизни? Это не то, что я как бы имею право сказать правильно вот так, я просто пытаюсь подвести какие-то итоги из того, что известно. Бог направляет шаги человека, дергая за тонкую ниточку его желаний. Это расхожее высказывание, как бы собранное из нескольких высказываний мудрецов. В утренних благословениях мы читаем, что Бог направляет шаги человека, Амахин Мацадыгава. Как направляет? Вот. Направляет тем, что он как бы вызывает в человеке желание, стремление к чему-то. Вот. Но кому суждено осуществить как это знать? Вот. И ответ на это в том, что Бог такому человеку дает не только видение, что должно быть сделано, но и дает человеку внутреннее знание, как этого достичь. Пример в Торе – это когда Йосеф расшифровывает сны фараона, он уже знает, что с этими снами нужно делать. И поэтому его программа, которую он тут же на месте предлагает, была воспринята и фараоном, и его окружением с восторгом. В устной Торе есть мидраш про дерево познания. Значит, мидраш фактически формально решает вопрос, что же это было за дерево, съев плод которого Адам и Ева познали, что такое добро и зло. За этой формальной как бы картинкой стоит вопрос, что познали добро и зло, говоря языком жизни обычного человека, они повзрослели. То есть они перестали жить в мире иллюзий, и они увидели мир таким, какой он есть на самом деле. И Мидраш решает, значит, вот эту вот задачу. Что делает человека взрослым? И из четырех ответов, которые предлагает Мидраш, пшеница, виноград, инжир и этрог, меня сейчас интересует именно этрог. Этрог в устной Торе и, соответственно, в Каббале отличается от всех других деревьев тем, что про него говорится там эск и там апри. Вкус самого дерева, то есть древесина, также съедобна, как и плод. Дерево и плод в каббалистической традиции – это плод – это цель, дерево – это средство достижения цели. То есть из этого дерева как бы выстраивается целая модель. То есть плод и дерево – это архетипы. Вот. Архетипы цели и средства. И, соответственно, почему этрог назван мудрецами как дерево познания? Потому что ребенок может знать, что он хочет, о чем он мечтает. Вот. Но признаком взросления является то, что он может выстроить цепочку, что нужно делать, чтобы достичь этого. И вот это вот знание дается уже именно тому, кто избран Богом для осуществления этого. Соответственно, а что делать остальным, которые мечтали и которым не дано, значит, не дана картинка, что с этим делать? Вот. Нужно ли мечтать и прорабатывать в своем воображении или логически прорабатывать детали того, что тебе не дано будет осуществить? Вот это вот как бы вопрос, на мой взгляд, болезненный. И все-таки я прихожу к выводу, что да, надо. Если говорить, обосновывать свое «да», это не просто упрямое «да», а как бы мечтаем мы все равно, создаем некоторое поле, на котором вызреет то изменение, о котором мы мечтали, нашими руками или чьими-то другими руками. Вот. Можно здесь вспомнить принцип сперматозоида. То есть добегает и оплодотворяет в лучшем случае один. Вот, а бегут там сотни миллионов. Там в одной порции там порядка 200 миллионов. Там не все в хорошем тонусе одинаковом, но все бегут в одном направлении. Победит один. Вот. Но вот эти вот, они все равно, они прокладывают дорогу. Кто-то умирает, подавляя кислотность, кто-то прокладывает путь, кто-то добегает до конца. То есть все равно в этом есть смысл. Может быть, опять же, воспитанный с советской, русской советской культурой. Вот, помните, в песне «Вальс под новогодней елкой»? Вот, что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Шите, поскольку вьюге не кружить, недолговечно ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Это, конечно, тут без глубоких объяснений. То есть следует шить, потому что следует шить. Да? Но если говорить, опять же, возвращаясь к еврейским источникам, то царь Шломо проговаривает, что всему есть свое время под солнцем. И это же мудрецы потом повторят в Пиркей Авот, всякой вещи есть свое время. Вещи на иврите давар. Значит, давар это, я думаю, давар это и вещь, и речь. Да, соответственно, значит, можно смело сказать, что всякая идея есть свое место под солнцем. Есть идеи, которые были сформулированы там сотни лет назад, а иногда и тысячи, и ждут своего времени, когда владеют умами человечества. Собственно говоря, вся Тора на этом и строится, и мы несколько раз в сутки проговариваем Шма Исраэль, в котором говорим, что то, во что мы верим, оно в конце концов, эта картинка материализуется. Значит, все-таки, подводя итоги для объективности, надо сказать, что Яков, праотец Яков, выкупая первородство и делая сложные построение, чтобы получить благословение отца, в тот момент он мыслит стратегически, безусловно. Но, убегая из-за угрозы собственной жизни, в тот момент смысл его жизни сжимается до выживания. И поэтому в своей молитве Богу, он не проговаривает там, значит, пожалуйста, мне сейчас срочно надо, чтобы ты воплотил благословение, которое ты дал Аврааму и Ицхаку. А он нуждается в элементарных вещах, в безопасности, в еде, в одежде. И поэтому именно это он в этот момент проговаривает. И опять же, если мы возвращаемся изначально к концепции двух подходов к смыслу жизни, то есть что я жду от жизни или что Бог ждет от меня, то тут как раз именно обсуждая лестницу Якова, вот это вот видение и молитву после, мудрецы проговаривают суть молитвы и проговаривают, как бы проговаривая суть молитвы, фактически дают нам ответ на эту тему, которую я сейчас поднимаю. Значит, это Брешит Раба, спор Раби Йонатана и Рабейби. Значит, один мудрец говорит, что события происходили в обратном порядке, чем они записаны. То есть записано так: сначала Бог во сне обращается к Якову и обещает, а потом Яков встает и просит Бога. Вот. И, значит, один мудрец говорит, что события записаны не в том порядке, как они происходили. Сначала Яков обращается к Богу, потом Бог ему отвечает. И фактически этот мудрец, он проговаривает суть молитвы как диалог с Богом, в котором человек является инициатором этого диалога. Человек осознал ситуацию, в которой он находится, осмыслил, что от него зависит, что от него не зависит. И то, что от него не зависит, зависит от Бога. И обращается с этим к Богу. И Бог человеку отвечает. Не всем словами, но всем реальностью нашей жизни. Опять же, в зависимости от ряда факторов. От этого зависит ответ Бога. Вот. Второй мудрец говорит, нет, в том порядке, как записано, так оно и происходило на самом деле. Есть даже версия Мидраша, которой он усиливает свои слова, говоря, что это вообще, вот то, что я сейчас говорю, это традиция дома моего отца. То есть я это получил по наследству, что именно вот так оно происходило. Значит, чтобы понять такое странное высказывание мудреца, надо несколько слов. Значит, сказать, что как в Торе написано, так и правильно, вот, для этого нам не нужен никакой мудрец. Вот. Более того, есть такой принцип при записи устной Торы, что записываются только те высказывания, которые несут в себе стратегический хидуш, стратегическое открытие, то есть что-то новое. Что новое может быть во фразе, вот как в Торе записано, так оно происходило на самом деле. Но новое оно по отношению к построению о молитве, которое предложил предыдущий мудрец. То есть он сказал, что человек инициатор диалога с Богом. А этот говорит, нет. Сначала Бог обращается к человеку, а потом человек ему отвечает. В какой-то момент, когда он это осознает. То есть, да, действительно, Бог отвечает человеку каждой секундой его жизни. Бог обращается, извиняюсь, к человеку каждую секунду жизни человека. И Бог дает нам это, и не дает что-то вот это, вот, но дает кому-то другому или вызывает в тебя какое-то желание стремиться к этому. В тот момент, когда ты анализируешь ситуацию, когда ты предпринимаешь усилия, когда ты в результате обращаешься к Богу, то это уже перестает быть монологом Бога к человеку, это уже становится диалогом. И это более высокий уровень, чем как бы воспринимать молитву как возможность подать Богу заявку. Да? То есть я составил, значит, план, вот как едешь за продуктами в супер, так я составил список на молитву, да, что мне попросить. Вовсе не так. И получается, что по линии второго мудреца, что мы получаем следующий ответ. Ситуация, в которой оказался Яков, что он посреди гор один, темнеет, он складывает камни вокруг головы, чтобы, когда он уснет, чтобы дикое животное на него не напало, то есть это ситуация уязвимости, вот, и он идет, не знает, куда он попадет, не знает, что там его ждет, стемнело, и он обращает, значит, то есть его, то, что ему не хватает, то, о чем он сейчас думает, это безусловно результат ситуации, в которой он находится. И вопрос, который фактически ставит второй мудрец, а кто поместил его в эту ситуацию? Бог. Если Бог его поместил в эту ситуацию, значит, Бог от него что-то хочет именно в этой ситуации. И в этой ситуации еще ближайшие там 20 лет Якову будет не до глобальных вещей, не до наследования земли, не до благословения в потомках всех семей земли. Яков будет выживать в достаточно такой едкой, агрессивной среде дома Лавана. То есть на тот момент жизни, на тот период жизни, смысл жизни для него такой. То есть Бог его поместил в эту ситуацию, и Бог ждет от него преодоления этой ситуации, достойного поведения в этих условиях. Вот. Итого, все-таки, подводя итоги этой темы, кто ж прав? Человек, который говорит о том, что он ждет от жизни, или Бог, который ставит человека в ситуацию и ждет от человека достойного ответа в этой ситуации, вот. Тора показывает, что правы все. И наша жизнь как раз и есть вот этот вот самый диалог, в котором как-то утрясаются и очищаются и соотносятся один к другому наши ожидания от жизни и ожидания Бога от нас. Вот. Это первая тема. Значит, вторая тема на сегодня. Это... Сейчас, секундочку. Извиняюсь. Не хватает места для большого количества книг под рукой. Значит, тема называется «Психосоматика болезни коленного сустава». Значит, у нас в этой главе сейчас есть следующая ситуация. Это 30 глава, 3 стих. Точнее, начну сначала с первого стиха. «И увидела Рахель, что не родила Якова, и ревновала Рахель к сестре своей, и сказала Якову, давай мне сыновей, если нет, мертвая я. И возгорелся гнев Якова на Рахель, и сказал, разве вместо Бога я, который лишил тебя плода живота? И сказала, вот рабыня моя Билга, войди к ней, и родит на колени мои, и построюсь также я от нее». Вот. Значит, почему на колени? Почему не на бедра? Если человек сидит, там ребенок сидит у родителей на бедрах. То есть он же не на краю ноги сидит, там на коленях, да? То есть почему здесь названо именно колено? И интересно, значит, вообще в Танахе я посмотрел по конкорданции. По конкорданции у нас в Танахе слово «берех» используется 25 раз всего. Вот. И из них 3 раза используется в книге Брешит. И все 3 раза, то есть это 30 глава 3 стих, это 48 глава 12 стих, это 50 глава 23 стих. Второй и третий раз это касается Йосефа и его детей, его сыновей. Значит, все 3 раза слово «колено» как бы привязано именно к потомству. Значит, теперь у нас уже стало достаточно традиционным, посмотрим, разберем корни этого слова, то есть вот книга Лемельмана «Иврит от буквы к корню». Сейчас. Те, кто хотят перепроверить, это 36-я страница. Значит, здесь как бы логика построения корня в том, что «берех» это двух букв, состоит из двух буквенной ячейки бейтереш, бар, и второй двухбуквенной ячейки, это вторая, третья буква корня, это, соответственно, рах, рейшкав. Значит, соответственно, бар это разряжать структуру, разбирать, прояснять, давать выход накопившемуся внутри. Ячейка рах это структура, нуждающаяся в поддержке. Вот. То есть получается давать выход накопившемуся, накопившемуся внутри, то есть это как бы влечение, и то, что это в результате это формирует структуру, нуждающуюся в поддержке, значит, то есть порождает детей. И значит, сейчас прочту все варианты, которые здесь есть на берах, значит, это чтобы расширить понимание. Значит, корень бейт реш хав это дождь. Влага, накопившаяся в тучах, изливается на землю и наполняет силой все растущее. Рах – это структура, нуждающаяся в поддержке. Бреха – это бассейн, пруд, первоначально с дождевой водой для запаса на лето. Леварех – благословлять, то есть орошать. Браха – благословение. Берех – колено. Первоначально корешок, питающий растение, обычно имеющий Г-образный изгиб, по аналогии с ним колено ноги. Значит, соответственно, когда мы встречаемся с ситуацией, когда у человека болят именно болезни именно колена, коленного сустава, то что, ну, не даю 100%, но 90 с лишним процентов, что это болезни из-за детей, из-за мысли о детях, а точнее из желания, значит, придать им форму, да, то есть, по-простому говоря, контролировать и управлять ими. Вот. Приведу несколько примеров из того, что наблюдал собственными глазами. Один пример. Значит, у мужчины начинает болеть колено. Он идет, соответственно, к врачам, делается снимок, говорят, ну, у тебя там стерлись суставные поверхности, надо заменять сустав. Ему заменяют сустав, потом за этим идет длинная череда операций, потому что, значит, одно заменили, это потянуло за собой что-то другое, надо исправлять другое, там надо высвобождать нервы, надо высвобождать сосуды, надо менять следующий сустав там, и так далее, и так далее. С чего все это началось? Это интересно. Значит, началось с того, что его старший сын там пошел по пути, который совсем-совсем как бы отец не хотел, в силу того, что это все-таки как бы чтобы не могли узнать, о ком идет речь, я пытаюсь все-таки что-то сказать, но при этом убираю какие-то подробности. Значит, сын не просто пошел, значит, своим путем, вот, а сын абсолютно освободился от советов или указаний отца. Вот, и тогда у отца начались первые проблемы с суставом колена. Другой пример. Благополучная семья. Значит, уже в сильно хорошем возрасте бабушка. У нее два сына, которые каждый, значит, по-своему хорошо стоит на ногах. Значит, она выбрала жить самостоятельно. Но один сын, он подальше, и вся его там семья, внуки, там правнуки. Вот, а второй, он поближе. Вот. И человек в здравом уме помнит имена всех своих внуков, правнуков, зажигает свечи, там субботние вспоминает каждую, каждого каждую. Но вот колени больные. Так все вроде ничего, а вот колени больные. Вот поэтому есть, конечно же, работница, которая постоянно находится с ней, все в порядке, там, вот, недостаточно. Вот, младший сын должен все-таки там хотя бы несколько раз в неделю в плановом порядке приезжать к ней, а расстояние там тоже не совсем маленькие, и у него и тоже семья, там дети, внуки. Вот, но как бы вот это форма контроля. Недостаточно поговорить по телефону, надо как бы есть обоснование больные колени. Другой пример, наблюдал за одним человеком в синагоге на протяжении длительного количества лет. Значит, дети выросли и живут в другом конце страны, где-то в центре страны, овдовел. Человек не выдающийся там, не мудрец, не там работал электриком все время. Вот. При этом человек достаточно позитивный, человек старается быть по мере своих возможностей полезен. Вот. Но как бы возраст старается, значит, как-то и на работе так как бы продемонстрировать все-таки, что он тут старше среди равных, старше не столько уже по возрасту, сколько как бы по статусу. Вот, значит, он под себя как приходит, он под себя все перестраивает, там свет, мозган там и так далее. Этого мало, он равный, его особо никто не замечает. Он начинает хромать на одну ногу. И получается, что как бы он уже в роли как бы того, кому сложно там сделать какое-то действие, он просит: слушай, сделай, пожалуйста, вот это. Вот. А ты сделай, пожалуйста, вот это. А ты сделай, пожалуйста, вот это. Вот. То есть такая как бы мягкая сила, да? Угу. Потому что то есть детей он не может контролировать. И человек уже на пенсии сейчас. Вот. Но вот это вот желание кого-то контролировать проявилось. Ну, правда, я успел с ним какие-то вещи проговорить, и он не только со мной еще говорил, еще посоветовался с несколькими грамотными людьми, ему сказали: ни в коем случае на операцию не иди. Вот, постарайся вот делать вот это. Вот уже там много лет он остановился. То есть то есть он все равно там хромает, но уже, во-первых, без боли, во-вторых, процесс не усугубился. Конечно, если бы он проработал в себе, значит, психосоматику этого, то был бы шанс вообще с этого как бы выбраться, вылечить колено так консервативным методом, да? Вот, значит, я безусловно не говорю о какой-то, скажем так, о каком-то чудесном, непонятном влиянии мысли на колено. Вот, есть механизм, да, то есть механизм в том, что мысли наши вызывают от своего самоощущения. Идет изменение напряжения мышц, там, поясница, нога. Вот. Изменение походки, изменение двигательного стереотипа, то, что называется. Вот. Соответственно, вот это вот изменение двигательного стереотипа уже начинает тяжело ходить, да? Вот. И это как раз, да, от мыслей. Вот. А вот от этого неправильного двигательного стереотипа уже стираются суставные поверхности. И тогда уже изменения можно видеть на результатах обследований. Вот. Значит, итак, все-таки понятно оговорюсь, что важно правильно диагностировать, потому что боль в одном и том же месте в районе коленного сустава, это может быть суставная патология, а может быть это неврологическая, может быть это там, задет бедренный нерв, например. Соответственно, здесь и методы лечебные другие, и психосоматика здесь другая. Вот. Но вот именно то, что касается проблем болезни самого коленного сустава, вот, то это, да, как бы Тора нам намекает на то, что колено связано с потомством, с детьми, и, соответственно, значит, болезнь связана, соответственно, с недовольством этими самыми детьми, поведением этих самых детей. Вот. Все. Это две темы, которые на сегодня планировал дать. Значит, Эдвард, небось, может воспринять это как намек на то, что последующие 50 минут будем обсуждать, но как хотите. Значит, все, можно перейти к вопросам. Если не будет вопросов, могу поделиться еще какими-то такими небольшими идеями.
Можно задать?
Да, пожалуйста.
Я только, если у вас там на столе остались книги для первой темы. Есть? Близко? Под рукой? Я хотела конкретно спросить по тексту. Можете еще раз повторить, пожалуйста, фразу Франкла про активное действие в нужный момент времени? Вот прям в нужный день, в нужный час. Мне кажется, у вас там прям выписана цитата. Я не успела записать.
Я понял. Сейчас, секунду. Значит, это... Ну, в принципе, главная его книга, он написал автор множества книг, но это первая книга и главная, это то, что называлось «Человек в поисках смысла», потом он переназвал это «Сказать жизни, да?» и под заголовок «Психолог концлагеря». Значит, подраздел называется «Задать вопрос о смысле жизни». И дальше текст такой. Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить для себя, выучить самим. Если хотите, я могу, на что он отвечает. Значит, ну ладно. То есть...
Именно конкретно две фразы про смысл в том, чтобы поступать правильно в нужное время, в нужной ситуации. Вот это как у него звучало? Это практически конец цитаты.
Это конец. Конец, значит, это последнее предложение звучит так. Ведь жить, тире, в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым. Запятая, за выполнение требований дня и часа.
Спасибо большое.
Вот.
Да, есть. Спасибо.
что всегда проблема хочется сказать больше, чем спрашивают.
Спасибо большое за это отдельно. Очень приветствую. Очень дорожу.
Рафаэль, а вот вы как определили бы для себя, вот ваше личное, кто прав, более первый случай со смыслом жизни или вторым, или хэцэ-хэцэ? То есть что важнее?
Я понял.
Да, вот ваше личное ощущение.
Смотрите, значит, безусловно, мы с юности строим какие-то планы, вот, в результате мы приходим к тому, что на все воля Божья, и осуществится только то, что входит в план Бога. То есть, понятно, безусловно, с возрастом усиливается второе. Вот. Но Бог специально создал эту игру в то, что мы не знаем смысла своей жизни. И мы просто как бы отвечаем на ситуацию, и где-то двери открываются, где-то двери закрываются, но это не значит, что если дверь закрылась, вот, что эта идея неправильна. Может быть, дверь для этой идеи откроется спустя какое-то время. И поэтому все равно Бог нас поставил в такую ситуацию, чтобы мы, не зная, но все-таки стремились. Вот. Чтобы мы не были абсолютно рационалистичны, что вот сейчас такая ситуация, надо решать такую ситуацию. Будет другая ситуация, будем решать другую ситуацию. Человек строит планы. И это правильно и хорошо. И это надежда.
Как вы считаете, вот то, что хочет от нас Творец, это то, что нам подсказывает внутренний голос чаще всего, или не обязательно?
Вот совсем не обязательно. Понимаете, вот то, что я, может быть, недостаточно четко проговорил, человеку, не знаю, во сне что-то снится. Вот, там, что он должен что-то там сделать, там, поднять, там, пойти, сказать, сделать. А вопрос, откуда это? Это может быть действительно пророчество. Вот, а может быть, какое-то личное, собственное воображение накрутило человека. Вот. И границы здесь очень, очень тонкие. И даже когда спускается пророчество, оно не спускается в, как бы, все равно оно облекается в форму воображения, собственного воображения человека. И какие-то штрихи, они, как бы, заретушевываются, затираются, появляются какие-то неточности, вот как сны Йосефа, например. Да? Поэтому, безусловно, когда человек что-то хочет, чему-то стремится, вопрос, это как бы Бог его дергает за ниточку, или человек сам своими страстями себя накрутил. Тут тоже очень сложно диагностировать. И тут все зависит от чистоты, порядочности.
Mm-hmm.
Опять же, тоже непросто, да? Там Яков шел дрожа от страха, получать обманным путем благословение от отца.
Да.
Надо было, не надо было.
Фактически он выполнил то, что просила мама. Он просто хороший сын, в общем-то, при этом. Мама сказала, он сделал.
Но он же сын не только мамы, он еще сын папы.
Ну да.
Поэтому тут как бы понятно, что как это наши разведчики, ихние шпионы. Да,
ну, да.
Так как бы наш праотец, значит, поступил правильно. Вот. Сделал все правильно. Вот. Но вопрос, что им двигало, да? Им двигал Руах Акодаш, пророчество, которое получила мама, или просто как бы желание получить самое ценное от своего отца, благословение.
Рафаэль, и еще один вопрос. Вот то, что вы сказали о коленях, это касается и приемных детей.
Да, конечно. Как я уже привел пример с человеком из синагоги, да. Где это касается вообще других молящихся. Поведение к другим молящимся, понимаете? То есть это даже уже не дети, не приемные дети.
Понятно. Это спасибо большое, Рафаэль, спасибо. Да,
спасибо.
Ну, можно спросить, Равели, это Софья Альтман, можно спросить, вы в прошлый раз, на прошлой неделе, по-моему, если я правильно помню, сказали, что у Яакова Авину, когда он начал хромать, что, я, конечно, цитирую так вольно, да, что это его за то, что он первородство, что он как бы ну, чувствует какую-то вину, что ли. Я так не особенно четко это говорю, но идея, мне казалось, вот поняла я правильно. Так, с одной стороны, дети и беспокойство о детях, но не тотальный контроль, но все-таки, и вроде бы не колени. С другой стороны, не он сам, а это Малах. И вот с третьей стороны, сделайте мне, пожалуйста, порядок.
Порядок.
А что же говорит о забедренный сустав? Именно он. Почему? Это я не знаю.
Так. Значит, одна из проблем наших комментаторов, вот, это недостаточная грамотность в анатомии. Значит, про Якова как раз коленный сустав это как раз не про Якова. Вот.
Да.
Значит, из того, что нам говорит Тора, то, что называется гида наше, как бы наше от нашах, да, то есть что как бы он был как бы укушен в гид. Вот. Что такое гид? В современном иврите это сухожилие, но если мы берем, допустим, 2000 лет назад, когда впервые ученикам Раби Йоханана бен Закая разрешили там сделать вскрытие женщине, которую за разврат побили камнями, то как бы вскрыв, они не очень понимали, вот тут что-то длинное тянется, что это такое. Вот, это сухожилие, или это нерв, или это кровеносный сосуд, значит, но благо у нас есть Масехет Хулин, трактат Талмуда, который переводит все это в галахическую плоскость. И так как Тора говорит, что поэтому нам запрещено кушать этот гида наше из как бы животных, и, кушая мясо животных, надо удалять гидонаше. Вот, то тут мы уж точно знаем, что гидонаше – это седалищный нерв. Вот, значит, соответственно, то, что было у праотца Якова, у него не был вывернут сустав. То есть поврежден был не сустав, а поврежден был именно нерв. То есть ишиалгия, значит, современным языком. Вот, воспаление седалищного нерва. Значит, почему оно у него было постоянным уже до конца жизни, я не знаю. Вот, наверное, это закрепилось уже походкой, двигательным стереотипом там и так далее. Вот, но да, точно у него проблема с нервом, а не с суставом. И поэтому, соответственно, психосоматика здесь совсем другая была.
А вот сухожилие само по себе. Ну, с нервом я поняла, и психосоматика там нужно спрашивать, выяснять. И это я пока оставлю. А вот именно сухожилие и именно вот в тазобедренном суставе, это имеет отношение к какому-то определенному, как сказать, объекту, что ли. Если это не дети, допустим, а там неправильное поведение. К чему это можно приобщить? Я просто интересуюсь.
Смотрите, я понял. Первое, то есть надо понимать, что мышца, она крепится к костям с двух сторон сухожилиями, да?
Да.
Соответственно, там проблемы могут быть или там мышца постоянно напряжена, и тогда постоянно напряжено сухожилие. То есть мышца сжата, сухожилие напряжено. Или мышца расслаблена, сухожилие растянуто. Или там что-то было травматическое, что там порваны какие-то пучки сухожилия. Значит, если речь идет о напряжении или заниженном тонусе, то как бы это связано все-таки, понятно, с поясничным отделом позвоночника. И поясничный отдел, если вы видели позвоночник, как бы то поясничные позвонки самые толстые, самые крупные. Диски между ними там высотой в треть тела позвонка, потому что на это идет нагрузка.
Ну, он работает.
Понимаете? То есть именно на это опора, на это идет нагрузка. Значит, раз это опора, значит, это связано с чувством устойчивости опоры в жизни. Вот. То есть,
просто прекрасно. Угу. Ну да, это.
Это не связано с другими, другие не влияют напрямую на наше здоровье, да?
Угу.
Психосоматически. Это влияет через наши ощущения жизни.
И с этим можно работать?
Да, конечно.
И когда мне записаться к вам на прием?
Значит, позвонить утром, и тогда договоримся.
Ну и спасибо. Спасибо. Подошли близко, да. Спасибо большое. Да.
Рафаэль, можно спросить?
Да, Таня, да, пожалуйста.
Ну, примерно по той же теме. Значит, вот когда Авраам хочет, чтобы Элиезер ему поклялся, что он возьмет жену правильно, то вы нам рассказывали, что, значит, он говорит: «Положи руку под бедро мое», ну, потому что это единственное, имеется в виду, так сказать, там, где брит делают, потому что это единственный кодеш, который был.
Ну, это классическое объяснение, да. То есть это где-то подгодичная складка.
Да, но там в Торе говорится ерех.
Да, бедро.
Ерех, да.
Да.
И это ассоциируется именно с репродуктивной частью, ерех. Теперь, когда...
Нет, секунду. Вот тут уже не ассоциируется. Почему? Может ассоциироваться, может нет. Может ассоциироваться с клятвой. Но там ерех, там бедро.
Но на чем клянуться, я имею в виду, что куда кладут руку, на чем клянуться, так именно вот на то, с чем связано появление детей. Вот теперь...
А потом клялись на тфилин. Вот, тфилин не связан с появлением.
Ну, неважно. Здесь сейчас мы говорим об этом, о том, ну, как бы... Ну, между прочим, ерех, оно отличается от берех, отличается только первой буквой.
Да.
И вот это вот интересно. В этой книге Лемельмана там нет объяснения ячеек, где присутствуют юд, гей и алеф. И поэтому здесь приходится, ну, самим додумывать. Но то, что это одна буква только отличается, так это уже говорит о том, что это, в общем, примерно то же самое. Так вот, когда ангел борется с Яковом, то он ему повреждает тоже каф, ерех. То есть я вообще не понимаю, откуда взялся гидн этот наш... Откуда он взялся? Каф-ерех? Это анатомически, это же не нерв, это вот это вот углубление, куда вставлена...
Вертлюжная впадина.
Это ложечка, ну как ложечка, да, это углубление, это впадина, куда вставлена кость. И действительно, ну вы знаете этот комментарий, что комментируется, что... Это будет как бы проблема с потомством, что потомство там уже в дальнейшем будет отходить от Торы, там, и, ну, всякое такое. То есть, что будут проблемы с... И поэтому он и хромает все время, потому что это никуда не девается. И вот, я не понимаю вообще, откуда этот гид. Это у меня всегда был вопрос. Вот сейчас очень хорошо к этому пришли. Потому что я не понимала, как это... Что мы не едим это сухожилие, а повредил он ему совсем другое. Но это в Торе написано. То есть тут...
Хорошо. Значит, вы подняли большую тему. Значит, не совсем я могу согласиться. Значит, опять же, наша одна из больших трудностей анализа – это то, что мы как бы уже учились, и мы знаем текст с комментариями. Вот,
да.
Это часто мешает нам смотреть текст без комментариев.
Мешает.
Вот. Вот это вот про потомство, это все, конечно же, комментарии. Вот. Взятые из мидрашей.
Но это не важно. Важно, я не об этом.
Важно, ерех, значит,
я спрашивала связь, как ерех с гиды наши. Вот это, в этом вопрос.
Вот это хороший вопрос. Значит, есть две рабочие версии пока что. Значит, первая рабочая версия, что то, что задето, то и запрещено. Да?
Но кости мы все равно не грызем. Задета кость.
Сейчас, секунду. Значит, надо понимать, где проходит бедренный нерв.
А, вот,
он так как раз-то и проходит там, где большой вертел
Вот это самое
бедренной кости.
Да.
И, как сетка такая, как бы идет на четырехголовую мышцу.
Вот, да, вот в этом все дело, да.
Значит, да, но в принципе одна версия, что все-таки, да, как бы в это место он ударил, соответственно, поврежден нерв, да, вот, перебит нерв, или поврежден, задет, перебит, не знаю. Вот, не, если бы перебит, то это было бы сильно очень хромать. Mm-hmm. Вот, то есть это значит, что невозможно поднять бедро. Вот, такого, по крайней мере, нигде не описано про Якова. И это вполне логично, потому что, как бы, когда говорят параллельная вещь, там, что это РФРАФ, там, значит, вызвал волнение, вот, там, а вовсе не евреи хотели мяса, да, вот, да, но пострадали-то евреи, Бог наказал евреев, там, значит, виноваты были евреи, мы верим в абсолютную справедливость Бога, значит,
не потому может... что нечего все валить на РФРАФ.
Да, да. Значит, надо понимать, что РФРАФ это все-таки как бы драж, а не пшат.
Угу.
Второе может быть объяснение, что да, он ударил в сторону сустава. Я сейчас как бы я рассуждаю вслух, да?
Угу.
Значит, допустим, ударил в сустав. И что потом значит, надо будет сказать, удаляйте тазобедренный сустав, но мы кости и так не едим особо.
Ну, да.
Значит, тогда опять, ну, в общем, первая
что-то
версия чуть-чуть сильнее все-таки, да.
Угу.
Хотя... Ну, каф, значит, да, вы правы, но там-то как раз проходит бедренный нерв.
Угу. Да. Ну, в общем, то есть получается, так я себе представила в результате, что вся часть от тазобедренного сустава до колена. Это все вот связано, то, что вы говорили, и то, в общем, получается связанным с, ну, с потомством, с репродуктивным, потому что получается, что это как бы иногда одно вовлечено, иногда другое.
Смотрите, как бы... Не всегда, чисто физиологически могу сказать, что когда идет какая-нибудь протрусия в поясничном отделе, то организм зажимается как бы мышечным скелетом, то есть мышечным корпусом, извиняюсь, и зажимаются мышцы бедра. Вот, mm-hmm. рефлекторно. То есть этим как бы компенсируется, снимается часть нагрузки и, соответственно, снижается боль с поясницы. Поэтому все-таки, значит, здесь остается какой-то процент на рабочую версию с чувством опоры.
Mm-hmm. Да, у нас сейчас вообще не вот... Такая женщина пожилая, у нее в точности, как вы описали, проблема с позвоночником, которая проявляется в бедре, что она ходить не может. И вот насчет Якова я хотела спросить. Это у меня тоже всегда была такая проблема, вот сейчас тоже это место как раз спросить, что он как-то мне представляется, ну, не, наверное, неправильно, в начале дома, до выхода к Лавану, что он действует вот как бы не сам. Ну, то, что вот единственное, что он предложил продать это первородство. И то как бы сначала инициатором был Исав. А потом это же его, то Ривка полностью толкает и берет на себя вину и все-все-все. А он только идет, вот как вы сказали, правильно, дрожит. Но в итоге получается, что вот с моей точки зрения, он таки, то, что он идет к Лавану, это как раз стратегия, потому что ему нужно овладеть материальным миром. И это то, что он делает все эти годы. И он работает с материальным миром. То он сидел в шатре, а теперь он овладевает материей вплоть до того, что он даже побеждает в битве. И тогда он уже полноценный лидер может стать, который в себе сочетает и материальное, и духовное. Вот. Но он тоже это такое впечатление, что не осознает. Вот тут его Бог действительно ведет. Он это все выполняет. Но ведет-то его Всевышний вот таким путем, да? А вам кажется, что он осознает, что происходит, или нет?
Опять же, вы лично от Якова не слышал этого, поэтому это какое-то мое построение, да? Вот. Мне кажется, наиболее жизнеспособна это версия, вот, которая придерживается там Рав Шарке, Пинхас Полонский, версия, что надо рассматривать процесс в динамике. Яков начинается, и я хочу вот на следующий раз посмотреть, проговорить именно смысл семьи. Как кто из них видит, в какой момент своей жизни. Mm-hmm. Тоже интересно, оно меняется, оно динамично. Вот. То есть, что имел в виду Яков, выкупая первородство и получая благословение, на что он надеялся, мы не знаем. Но то, что к концу жизни, в благословении перед смертью, он проговаривает действительно глобальные вещи.
Нет, это
уже человек обладает стратегическим мышлением. Было ли оно у него изначально? Скорее всего, нет.
Вот пока он детей рожал, пока он там вкалывал на этого Лавана, у него какой-то такой подход, что вот я тут 14 лет вкалываю на тебя и ничего не заработал.
Что и ты еще делаешь? 6 доскот.
Да.
Вот. Значит, и потом ему хочется еще подработать, и он остается дольше, чем нужно. Ну, то есть такое впечатление, что он как бы идет, вот он идет за тем, что ему дается, и он это максимально хорошо делает, благородно. Но при этом как не видно вот как его инициативы для этого.
А назовите хоть одну ситуацию, в которой Яков инициатор. Вот с нуля инициатор.
Не-не, вот это я и говорю. Нет.
Он везде принимает решение, исходя из ситуации, в которую он поставлен.
Вот, я об этом и говорю, что он в моих глазах, вот он. Не, то есть то, что не стратегически, это 100%, а тактически, но да, то есть он выкручивается из всех ситуаций в соответствии со своим именем. Ну, как...
Рави, можно встрять?
Ну, сейчас, подожди.
Я
еще хотела, чтобы Рафаэль сказал, вот как вы воспринимаете, что у него такое тактическое мышление вот все время, пока он не приходит. И даже когда он приходит в Эрец Исраэль, вроде бы у него имя меняется. И все равно, вот когда, например, эта история с Диной, Так он реагирует только страхом, как голодный еврей. Понимаете, у него другой реакции нету.
Да, но у него страх за семью.
За семью, я понимаю. Вот.
И это все-таки уже элемент стратегического мышления. То есть он говорит, что как раз-то вы вдвоем, вы поступили, как бы, может быть, как бы тактически и правильно, вот, но вы поставили под удар всю семью. То есть вы не подумали стратегически.
Но вот. Мне кажется, что они как раз вот они объясняют, что они подумали стратегически.
Да, они ему именно это и объясняют.
На все времена они обезопасили, ну, пока они там жили, они обезопасили семью, что уже никто не решался к ним сунуться.
Да, но это как бы столкновение двух мыслей уже стратегических. Да. Все равно они убегают оттуда, вот, но дети оказались в той ситуации правы, да.
Угу. Ну, в общем, по-настоящему вот как бы представляется, что только в Египте уже, вот когда он там Йосефу дает первородство, да, когда он назначает царское колено, когда, ну вот, когда это все, вот там он уже как-то стратег. А вот до этого еще нет, да?
Да, многие на пенсии становятся стратегами. Там он уже на пенсии, он уже на полном обеспечении Египта. Вот, и он уже занимается стратегией. Это хорошая вещь.
Да.
Вот.
Так, спасибо,
это Эдвард просил там.
Спасибо.
Если можно,
да,
доброе время суток. Значит, в отношении Якова, Таня права, что, скажем так, в первой половине своей библейской жизни единственное решение, которое мы знаем, он принял самостоятельно, это он, значит, выкупил первородство у Эйсава. История Якова, в отличие от истории Авраама и Ицхака, она показывает, что если в Аврааме особенно и в Исхаке была изначально настолько глубокая связь с Всевышним и настолько огромное, скажем, безграничное доверие Всевышнему, мы этого не видим, мы не просматриваем это у Якова. Мы не просматриваем вот этой вот безграничного доверия по отношению к тому, каким путям Всевышнего ведет в этой жизни. Поэтому должна вмешиваться его мама, потом, значит, его мама же опять посылает к Лавану, чтобы спасти ему жизнь и так далее. Но с момента появления у Лавана в нем начинает проявляться вот это вот, скажем, его внутренний, зарытый внутри талант к также владению материальным миром, овладеванию материальным миром, и он становится более самостоятельным в принятии также, скажем, ну, решения материального характера. И хочу напомнить, что это было его решение уйти от Лавана. Он мог там бесконечно оставаться.
Нет, Бог ему сказал.
Бог ему сказал
уйти от Лавана. Там пророчество было, да.
А кроме того, он увидел, что его вообще там убьют скоро, что они стали так на него смотреть.
Что в отношении того, он мог, то, что проговаривает Пинхас Полонский, он мог беззвучно попасть, уйти от Лавана и вернуться в Эрец Исраэль, не сообщая об этом Эйсаву. Он решил все-таки, это было его, в принципе, достаточно мужественное и рискованное решение, сообщить Эйсаву о том, что он возвращается. Он понял, что не озвучивая это, он создает и себе, и своим детям потенциально тяжелую жизнь. А разрешив вопрос с Эйсавом, он этот вопрос уладил для себя и для своей семьи. То есть это было его самостоятельное решение, насколько я помню. Плюс, что интересно, что что проговорил в комментариях, опять же, Полонский, это очень интересная идея, что поскольку он купил первородство у Исава, Всевышний его также обрек, может, неправильное слово, на женитьбу на Лее, потому что изначально Лея была предназначена Исаву.
Это классический комментарий.
Да, но я его не слышал, что он Лею
потому
получил.
Потому что она даже и проблема с глазами, потому что, мол, она
плакала от, от участи своей.
Да.
Да. И окей, да. То есть видно, совершенно четко видно, что он материализовался у Лавана и уже заработал себе, скажем так, и право, и силу принимать самостоятельные решения, потому что вторую половину жизни после ухода Лавана он стал абсолютно самостоятельным человеком. Скажем, вел и себя, и семью.
Да, но решение принимал по обстоятельствам.
Он совершенно не решил, что он должен жениться на Лее сначала, а потом на Рахель. Он, наоборот, возмутился. И, кроме того, ему давали этих наложниц тоже, чтобы быстрее родить. Это все были дела между его женами. Они соревновались. Абсолютно с этим не был связан. Вот кого дали...
Очень часто в жизни, когда мужчина находится рядом с мамой, у него и супружеская жизнь не очень хорошо идет. А вот когда он из-под крыла родительского уходит, рано или поздно он вынужден становиться мужчиной.
А можно я еще скажу пару слов? Мне как раз кажется, что Яков был довольно самостоятельный и довольно так и решительный, и проявил определенную гибкость, определенную тактику, начиная с того, когда он встретился даже с Элифазом. Он тоже уговорил его, ведь скажи, что ты меня ограбил, что как будто бы ты меня был ки-илумет. Понимаешь? Он, то есть, в разных ситуациях очень как раз рассматривает, я его вижу, не то, что он созрел там. Он созрел намного раньше, просто его тактика, его поведение, оно кажется нам, что будто бы он созрел лишь только на чужбине. Может быть, мы на чужбине действительно приобретаем какие-то особые силы, находясь в неприятельской такой для нас ситуации или там народов других. А мне кажется, что у него как раз этот задаток как раз были с самого начала. Так мне он видится. Может быть, я не совсем права, но мне он видится, что он очень гибкий, и он очень во всех переговорах, даже то, что он помалкивает с Лаваном, у него есть свой стержень. Но никак мне не кажется, что он повзрослел и там что-то ближе к материальному миру, хотя это можно как-то с натяжкой все это принять, но мне кажется, что он был очень сильным, мне видится он очень сильным, с самого начала. И это вот форма, как он это делает, это другой вопрос. Но я не знаю, поправьте, может быть, я не совсем вижу хорошо что-то.
Просто это две разные категории. Сила и инициативность. Он по своей инициативе сдвигает камешек. Вот. Но его на это что-то подвигло, да.
Конечно, вот. Конечно.
Его что-то подвигло. Там, когда он решает, что пора возвращаться, что-то подвигло. Когда уходить идти в Бейтель, подвигло, да, то есть.
И с козами подвигло.
Поэтому сила, да, он победил этого ангела.
Да.
Но да. Ангел на него напал. Яков бы сам на него не напал.
Поэтому
тут вопрос инициативности.
Тут инициативность и гибкость мышления, мне кажется, даже в том, как он готовится к войне. И подарки, и молитва. Мы разбирали уже эти вещи, всем известные. То есть он предусматривает, Мне кажется, да, что определенная стратегия у него была.
Безусловно, всегда. Безусловно. Всегда. Нет, он не то слабый есть... человек. Да, он не да, слабый да. человек, не слабый духом и телом.
Конечно. Вот.
Да, нет, конечно, сказала, что мне показалось, Танечка, если я не права, что он как раз...
Как раз и речь шла именно о...
Я про инициативу именно говорила. Что
посмотрите, я... Израиль, государство Израиль. Сильное-сильное. Вот. Инициативное – нет.
Нет. Да.
Вот. Совершенно вот, верно. Это же вот мы. Это же про нас Тора написано.
Ну да.
Вот. То есть, если на нас нападут, мы, конечно же, дадим самый сильный отпор и умный, и какой угодно.
И вот эти качества в нем есть, поэтому я и говорю, что мне кажется. Но я не знаю, вы хотите разделить инициативу, это я ее не разделяла, правда?
Да, это очень важно именно. Где, у кого ну,
так сказать, Танечка, мне кажется, что не проявлять инициативу, в этом есть большая сила. Очень большая внутренняя сила.
Но тоже, мне, да.
Мне так кажется, я не знаю.
В том числе, да, да, да.
Ну да, да. То, тоже верно.
И, понимаешь, что, да, потому что помалкивай, помалкивай, пока тебя не спрашивают, помолчи, да, допустим. А вот если тебя спросят, ну, и тут много чего можно сказать по этому поводу. Вот, то есть я вижу в нем так, глубины и в инициативе. Только она проявляется вот иначе, не так как. А у меня есть идея создать государство Израиль. Нет, но у него есть идея создать, но он это создает вот именно внутренней силой. Ну, я не знаю. Спасибо вам большое,
да, Равлей. Спасибо.
У меня да, сейчас урок должен быть, я ухожу. Спасибо всем. До свидания.
Спасибо. Да, заканчиваем.
Да.
Все.
Я ухожу.
Спасибо большое,
Равлей. Шавуатов, спасибо, Равлей.
Шавуатов, всего доброго.
Спасибо большое, Равлей.